13:13. Мы начинаем родительское собрание. И сегодня мы подводим итоги конкурса «Учитель года», поскольку начало октября – это всегда День учителя. Причем он отмечается, по-моему, несколько дней подряд. С разных времен остались разные вариации. И вот, по-моему, учителя в этом смысле совсем не обделены праздниками. Праздники кучно. И обычно в это время всегда проходит конкурс «Учитель года» всероссийский. И на сей раз тоже это случилось. И сегодня мы обязательно поздравим главного победителя. Он у нас будет по телефону, поскольку уже уехал домой к себе. Это Алексей Овчинников, учитель биологии и природоведения, победитель конкурса «Учитель года 2011». Алексей, вы здесь?
Да, я здесь.
Алексей Васильевич, поздравляем!
Спасибо.
Можно ли еще лишний раз сказать «поздравляем»? Три-четыре. Поздравляем!
Благодарю за такие теплые поздравления, очень приятно их слышать.
Ну хорошо, значит, я представлю остальных участников сегодняшней программы, которые здесь в студии на Эхе Москвы находятся. Это Антон Молев, учитель истории Московской гимназии 1505, финалист конкурса «Учитель года». Антон, вас тоже поздравляем.
Да, здравствуйте.
Виктория Молодцова, обозреватель «Учительской газеты» и главный редактор «Московской учительской газеты».
Спасибо.
Ика, приветствую вас, здрасте.
Доброе утро.
Михаил Случ, у которого все в прошлом. Учитель математики и директор средней общеобразовательной школы 1060, победитель конкурса «Учитель года 2010. То есть в прошлом году он принимал все поздравления. Здравствуйте, Михаил. И хватит пока. Ну что, Алексей Васильевич, давайте к вам обратимся. Алло, вы здесь?
Да?
Обращаюсь. Да. Алексей, расскажите нам, пожалуйста, про школу. Это у вас же сельская школа.
Филиал.
Да, я...
Сколько там, сколько там у вас учеников-то учится в школе?
Мало.
У нас в школе около 50 учеников.
Это филиал основной школы, который...
11 классов?
Нет, 9 классов.
9
филиал классов. Основной школы, как кто-то там подсказывает. Из вашей
это Виктория Молодцова подсказывает.
Это я подсказываю, потому что изучила уже вашу биографию в деталях.
Так,
уже все знаю.
Алексей, а сколько учителей работает?
14. Виктория, если не так, поправьте, пожалуйста.
14. Так.
Непременно.
А вы, кроме биологии, что еще и ведете?
Ну, природоведение, как уже сказали.
Да. А еще, а черчение, говорят, тоже еще ведете?
Ну да, есть такое у меня хобби, веду черчение.
А еще?
Еще информатику в младших классах.
Так. Слушайте, а компьютер у вас в школе есть?
Компьютеров, да, есть.
Сколько штук?
Достаточно.
Сколько?
Ну, я не считал, но...
А, ну, достаточно. Да?
Достаточно.
А,
да.
Чего, а чего в вашей школе нет?
У нас в школе чего нету? Да. Ну вот сейчас у нас в школе делают детский сад, как бы группу дошкольного пребывания. И вот его уже делают, наверное, целый год. Вот хотелось бы, чтобы его наконец-то уже сделали.
Год.
Со школы.
Да? А интерактивную доску, которой нет?
Ну, появилась.
Интерактивная доска теперь уже есть. Теперь уже
это вам подарили, наверное.
Да.
Ну вот расскажите, вот вы победили во всероссийском конкурсе «Учитель года». Что за это вам полагается, кроме всенародной славы и признания?
Я хотела спросить, 10 тысяч зарплата так и осталась за все про все или меньше стало?
10 тысяч зарплата у вас, да?
Да?
Угу.
Я пока еще не проверял, честно говоря, что-то мне в этом месяце.
Так.
Поэтому, ну, я не буду на этот вопрос отвечать.
Хорошо,
потому,
нет,
боюсь...
бог с ним. Да. А вот что полагается за такую замечательную награду? Что будет полезного сделано для школы? Что это дает? Статус, может быть, другой?
Да, мне бы, конечно, хотелось бы, помимо всего прочего, чтобы как можно, как бы какой-то новый импульс получила наша школа, моя родная, где я работаю. То есть вот именно какие-то моменты, которых у нас не было, или которым... уделялось недостаточно внимания.
Ну, например, вот давайте расшифруем. Чего бы вам хотелось?
Чтобы школу не закрыли. Первое, чтобы школу не закрыли, как другие сельские школы.
Чтобы асфальт в школе сделали нормально, чтобы не стыдно было гостей принимать.
Асфальт вокруг школы вы имеете в виду, да?
Ну, подъезд к школе.
А сейчас там что происходит?
Нет, там есть дорога, которую построили пленные немцы после Великой Отечественной войны.
Хорошо строили?
Ну, неплохо, да, если еще ездить можно.
Так, а как вам люди пешком приходят или приезжают на чем-нибудь? Я имею в виду дети.
А, ну, а в основном пешком, конечно.
Угу. Там не страшно пешком-то идти до школы?
Да нет, не страшно.
Так, хорошо, значит, асфальт заказываем, что еще?
А, так. Ну, я думаю, давайте пока на этом ограничимся.
Нет, да, знаете то... что, давайте воспользуемся моментом. Вы что вообще?
Вот они такие робкие. Даже давайте. Когда президент встречается, они все не говорят.
Ну, президент...
А мы народ, нам можно все сказать.
Угу. Ну, давайте.
Я думаю, что я лучше эти вопросы обсужу с местной властью. Зачем мы будем на всю страну там...
Ну, подождите, дорогой Алексей Васильевич. Вы же не один такой на свете, правда? У нас же сельских школ много. Сейчас вот народ послушает и тоже как-то подключится к этому. Вот что не хватает для того, чтобы сельская школа функционировала и не чувствовала себя такой вот брошенной падчерицей? Что нужно сделать для этого?
Ну, наверное, все-таки больше внимания уделять. То есть как бы во всех смыслах. Понимаете, тут разовые какие-то подарки и какие-то акции, они положение не спасут. То есть это должна быть определенная политика, определенные отношения. То есть, мне кажется, сельские дети, они и так в чем-то обделены. То есть нет у нас каких-то хороших учреждений дополнительного образования, возможности посещать какие-то хорошие кружки, там, спортивные секции. И как бы поэтому, ну, наверное, сельским детям нужно, наверное, больше внимания. Я думаю, не так уж это затратно будет для государства. Как создать именно хорошие условия, чтобы у них такое было яркое, интересное детство. Потому что все, что заложится в школьные годы, оно потом себя окупит. То есть вырастут настоящие, наверное, граждане, которые будут любить свою родину, свое село, свою школу. А не стремиться отсюда убежать побыстрее куда-то в город, где они будут ходить по тому же асфальту.
А скажите, пожалуйста, Алексей Васильевич, а ваши вот учителя, которые у вас работают в школе, они все тоже вот из потомственных семей, как вы, учительских?
Разными путями сюда попали. Кто-то приехал еще в советские годы по распределению, кто-то, как и я, пришел уже по собственной воле. То есть разное есть, обобщать не будем.
А ученики не забывают вас, вот те, кого вы выпустили, которые потом, естественно, уезжают из региона в города, в крупные, учиться дальше, в институты, они вообще возвращаются назад или нет?
Ну, связь мы, конечно, поддерживаем, но как бы надо понимать, что как бы, в городе, конечно, больше возможностей, особенно для молодых людей. Все-таки жизнь в селе, она имеет определенные ограничения в плане возможностей каких-то. Молодым, конечно, интереснее реализоваться в городе. Угу. Больше выбор и больше каких-то возможностей для вот именно профессиональной такой самореализации.
То, что в ваших возможностях, что вы предоставляете детям для того, чтобы они каким-то образом и развивались помимо учебного процесса? Я имею в виду, какие-нибудь развлечения просветительские устраиваете? Я же так понимаю, что там нету никаких ни театров рядом, ничего, да? Но наверняка какой-нибудь там клуб есть, да?
Да, конечно. Угу. Но однозначно и стараюсь, потому что мои свои... Собственно, дети растут, учатся в моей же школе. Хочется для них организовать какое-то интересное детство.
И что вы там предпринимаете? Какие меры? Что вы делаете для этого? Что придумываете?
Есть. Что-что? Интересно. Там. Ходим в походы, ездим в поездки. Там, я спортивную секцию веду, там, общей физической подготовки. Угу. Там ребята на тренировки ко мне ходят. Различные праздники устраиваем. Всяким там праздничным мероприятием. В конкурсах участвуем, в муниципальных, всероссийских, региональных, самых разнообразных. В основном, конечно, там всероссийские конкурсы мы с помощью интернета участвуем, как бы заочно. Ну, а вот в муниципальных, региональных принимаем, как бы, очное такое участие.
Угу. А что касается культурных каких-то развлечений, там что-нибудь есть или сами придумываете?
Придумываем сами. Сами себе устраиваем праздники. Потому что, знаете, когда приезжают такие заезжие артисты, там, которые хотят там легких денег просто...
Бабла срубить, да-да-да, знаем-знаем, так.
Очень высок, знаете. Угу. Поэтому, если уж там мы куда-то едем, выезжаем, то на какой-то на хороший, там, допустим, спектакль, хороший какой-то праздник, допустим, куда-то в город. Ну, а таких халтурщиков стараемся как бы избегать.
Угу. А вы детей сюда привозили, в Москву, нет?
Нет, в Москву не привозил, там все как-то было очень строго во время церемонии награждения. А, или вы имеете в виду вообще когда-то?
Нет, я думала как раз вот на этот конкурс могли бы вы позволить привезти детей-то. Вот.
Нет,
вот зря.
Как бы это было сложно. можно организовать.
Вот была бы награда. Вот если, слушайте, Алексей, сколько у нас? Пять финалистов же было, да? Ну, вот да. Это же было известно, что пять финалистов, что трудно было детей организовать, привезти.
Праздник — это отдельный разговор.
Что было, то прошло. Пожалуйста. Алексей Васильевич, мои поздравления. И вот я придумал точно вещь, которая, может быть, вашим властям понравится. Вы человек, который будете сейчас востребованы в Москве. И было бы крайне здорово, если вместе с вашими поездками, ваши муниципальные власти или региональные власти оплатили бы экскурсии вашим детям. Вы ездили в Москву или там еще на какие-то мероприятия не один. Чтобы люди понимали, что вы едете как учитель сельской школы и решаете вопросы образования своих детей. По-моему, это было бы очень здорово.
Ну, может быть, и коллеги тоже, потому что что же...
Одному учителю ездить нельзя. Конечно. Это правила техники безопасности запрещают.
Алексей Васильевич, а ваши местные власти-то вас поздравили?
Да, поздравили по телефону, когда я был еще в Москве.
А что позвонили? Кто позвонил-то, скажите?
Не знаете, столько много звонков было. Ну, как вы уже сами сказали, это было...
Ну, опытный политик, он уходит от ответов.
Ну, кто,
понятно.
Кто? Ну, хорошо. Именно вот от местных властей кто-то позвонил и вас поздравил, да? И все, пока. А прием? А торжественный прием с цветами вас встречали дома?
Ну, так как я приехал в 2:00 ночи, то как-то не очень не хотелось бы принимать поздравления. Были некие другие там пожелания в этот момент.
Скажите, а губернатор вас поздравил?
Я думаю, все еще впереди. У меня во вторник как бы будет у нас встреча, и я думаю, что все будет.
Угу. Ну, хорошо. Спасибо вам большое. Больше не будем вас держать уже на трубке. Еще раз вас поздравляем, Алексей Васильевич. Да? Привет передавайте всем своим ученикам, и пусть они гордятся таким замечательным учителем. Спасибо вам большое. Счастливо. Счастливо. Ну что, можно освободиться теперь от наушников и уже поговорить, собственно, о проблемах.
Поскольку звук программа, сразу сел.
Да, программа у нас называется «Учитель года. Фактор успеха». Вот давайте, может быть, у Антона спросим, вообще по каким критериям происходит отбор? Что-то, как можно соревноваться здесь?
Ну, прежде всего, нужно, конечно, понимать, что это, безусловно, с одной стороны соревнование, с другой стороны, не в чистом виде. То есть это не совсем спортивное состязание, где есть четкая дистанция, к примеру, да, или вес, который нужно взять. Все равно, в любом случае, такая процедура связана с некой субъективной оценкой. Но при этом существуют определенные критерии. Все их перечислять не имеет смысла, потому что там огромное положение о конкурсе. Но главное мероприятие, просто для тех, кто не в курсе, можно назвать, хотя коллеги, безусловно, знают, о чем идет речь.
А некоторые даже придумали.
А некоторые наверняка, да, стояли у истоков. Ну, прежде всего, ключевое испытание – это, собственно, урок. Урок, правда, в сжатые сроки, если мы говорим о финальной части конкурса общероссийской.
Это уже когда все в Туле.
То, что было в Туле. Ну, неважно, происходит там, где должно происходить.
Урок, в смысле, открытый урок для жюри, что называется, да?
Ну, жюри присутствуют обязательно.
А дети какие?
Дети чужие.
Чужие дети.
Это обязательное условие.
А жюри предметное. То есть смысл какой? Есть большое жюри, которое вот в Москве оценивает, а есть предметное жюри. То есть в эти предметные жюри входят специалисты.
Что там есть специалисты, но помимо этого там и преподаватели других предметов.
Нет, они есть, они оценивают как бы вот подготовку учителя, но есть и люди, которые разбираются в предмете.
Ну, да,
то есть химия – это химия, физика – это физика. Не то, чтобы взяли там учителей труда, понятно, посадили, и они оценивают.
Да, и им нравится, как улыбаются или не улыбаются ученики.
А вы сами выбираете тему, да, для
открытого
урока?
Нет, не совсем так. Выбор у конкурсанта есть в возрасте. То есть определяется класс, и, естественно, тема должна совпадать с календарно-тематическим планированием. Ну, чтобы это не было странным. Понятно, что эти рамки относительно жесткие, да, то, что в любом случае можно каким-то образом вписать и более масштабную, например, там, обобщающую тему, если есть такая задача. Но в целом все равно это должно ложиться в контекст того, чем ребята занимаются в этот момент. Важный момент – это 30 минут, то есть это не 40 и не 45, как привычно. Да? То есть нужно в сжатые объемы, да, поместить все то, что ты хотел бы показать.
А там какой-то интерактив предполагается, какое-то общение с детьми?
Нет,
да?
Чистый урок, полноценный урок, обязательно. Более того, если его нет, то тогда это может даже не рассчитывать на то, что это будет оценено высоко.
Ну как это все проходило у вас?
Что именно вас интересует?
Урок. Он сидел.
Да. Не, урок,
а дети
это
все
не
были...
урок, это был мастер-класс.
Это мастер-класс?
Какой класс?
Да. Нет, в Туле.
В Туле? Почему? Я, в общем, не сидел. Я перемещался между ними.
Это какой там класс?
11 класс, начало 20 века. Ну, если дословно, как она звучала, просто без содержательной части будет не все понятно. Тема «Будущее России в начале 20 века». Вот так масштабно. Но если серьезно, то тема являлась лишь заявкой. А суть того, чем мы с ними занимались, я им предложил проанализировать плакат, написанный в 1909 году Алексеем Васильевичем Дурново, Алексеем Владимировичем, прошу прощения, который рекламировал планировал выставку новейших технических изобретений. И выставка, международная выставка, проходила в Санкт-Петербурге первого такого уровня. И вся прелесть плаката заключалась в том, что он написан в стиле модерн, неорус. Это такие красивые, в общем, сказочные картинки. Ладья летящая, елочки, крепость, река. То есть, в общем, совершенно такая картинка из русских сказок. Что, собственно, первое, когда они увидели без текста, я замылил текст, то изображение этого плаката, они сказали, ну, конечно, сказки. Может быть, какой-то там, не знаю, какая-нибудь открытка или еще что-то в этом роде. А дальше, когда они увидели текст, мы пытались анализировать, почему так, что именно, как можно этот документ, как артефакт проанализировать, из него извлечь некую информацию, получить вот тот самый образ будущего, который был сформирован или формировался, или существовал в начале 20 века.
И там сидели люди, типа Молодцова, и все это оценивали.
Нет, Молодцова
не было.
Там Молодцова смотрела по интернету.
Ну и как, Вик, скажите, ваши ощущения?
Ну, я, понимаете, у меня ведь что плохо во мне, что я всегда болею за московских учителей. Потому что я считаю, что на конкурс, вот после конкурса московского, который проходит, отбирают, конечно, самого лучшего московского. Я, конечно, болею, но я видела Антона уроки и на московском конкурсе, то есть я как бы была в курсе. Мне вообще, то есть не обидится на меня победитель, мне вообще кажется, что он на конкурсе был самым сильным. Ну, это уже другой вопрос, как оценивают, как продвигают, но вот вы даже по разговору видите, да, человек интересуется очень многим, очень, очень квалифицированный учитель и очень интересный человек.
А то, что вот. Дети чужие, это не страшно?
Это интересно, я бы сказал так. Я думаю, что там Михаил поддержит. В этом есть даже и некоторые задачи, собственно.
Прикольно.
Да, вот детским языком говоря именно так.
То есть вы там не знаете, кто двоечник, кто отличник, да, у кого какие способности именно вот в этом предмете.
Это невозможно. Более по условиям конкурса мы ничего о них заранее не знаем.
То есть заранее не встречаетесь?
Нет, это запрещено. Но в том-то и удовольствие, что когда урок прошел, я встретился с их преподавателем, и говорит, Татьяна Николаевна, а вот тот там вот талантливый, но троечник. Да-да-да, точно. А вот этот вот. А вот это у меня отличница сидели на первой партии. Ну, это на самом деле читается.
Вот когда мы придумывали это, в принципе, же конкурс. Вот я от первого конкурса до сегодняшнего прошла, вот говорила. Когда началось просто, вот раньше были уроки там и тра-ля-ля, там это все вот в первом самом конкурсе. А потом вот на каком-то определенном этапе нас было трое, кто вот придумывал это все. И смысл был в том, что если учитель профессионал, то он у любых детей он сможет провести урок. Вот смысл этого, этого, так сказать. Он приходит к незнакомым детям и показывает себя педагогом.
Вик, у нас сейчас выпуск новостей, пришли к нам новости. Давайте послушаем, потом вернемся в программу. Продолжаем программу «Родительское собрание». Напомню, что сегодня мы подводим итоги конкурса «Учитель года 2011». В нашей студии еще раз представлю гостей. Финалист конкурса этого года, учитель истории Московской гимназии 1505 Антон Молев. Победитель прошлого года, учитель математики и директор школы 1060 Московской Михаил Случ. И обозреватель учительской газеты, главный редактор Московской.
Спасибо.
Виктория Молодцова. Пока шли новости и реклама. Всю правду-то и рассказали. Все эти вот подробности, не очень красивые, такие корявые подробности праздника. А как обычно у нас, как хотим как лучше, а получаем как всегда.
Ксения, да? Дело все в том, что учительская газета придумала этот праздник, и мы конкурсы это проводили. Когда мы только начинали, нас так ругали. Это вообще ужас, что вот учитель, шоу, то все. Вот мы от шоу продвигались. Все. И сегодня происходит очень удивительная вещь. Чиновники стараются нас отодвинуть от этого конкурса. То есть, дескать, разговор такой, кто платит, тот и организует, диктует. Но министерство, ну вообще все ребята, которые приезжают из конкурсов, как бы за них платит регион. Вот. Но меня лично это все очень сильно тревожит, потому что все больше и больше забюрокративается вот это вот. И, понимаете, с одной стороны лозунги такие, что общество должно там играть роль, должно, а с другой стороны вот реальное общество и реальное сообщество учителей, которые вокруг нас стараются все время отодвинуть дальше и дальше, чтобы мы как бы меньше имели отношение к конкурсу. Меня, честно говоря, это все тревожит. Но я хотела сказать, что помимо того, что я болела за московского конкурсанта, конечно, за Антона, мне на конкурсе понравились двое. Вот победитель и была совершенно замечательная учительница из Чечни, которая победила, вошла в пятерку совершенно без всяких скидок, без всего. Она так очень молодо выглядела. Я думала, надо же, как ей 20, допустим, лет. И вот.
Не оглашайте дальше.
Нет,
так
а потом
есть.
Оказалось, что она уже имеет почти около 20 лет стажа. Она очень опытная.
А что она преподает?
Физику.
Она физику преподавала и преподает, и она очень, очень хорошо она себя показала. Вот. В Москве была часть мастер-классов. Они очень интересно, что они проходили в электромеханическом колледже. Ну, во-первых, это новое здание, и там все было приспособлено, очень четко организовано. И, во-вторых, это было недалеко вот от академии, где жили все конкурсанты. Вот. Но что в мастер-классы были очень разные, все очень разные, но вот эту вот форму мастер-класса не все выдержали. Очень многие давали просто урок на сцене. Угу. Вот, и это как-то вот, в общем-то...
Ну, давайте мы уже с Михаилом поговорим. Все-таки год прошел, да, можно будет
как
понять.
Да,
пусть он скажет, как он год этот
Во-первых,
был советником
министра. Во-первых, я хочу,
Миша,
прочитать замечательную реплику, которая пришла к нам на СМС. Напомню, кстати, номер +7 985 970 45 45. Открытый урок в Москве про сферическую геометрию Случ вел в нашем классе в гимназии 1567. Было очень интересно. Огромное вам спасибо. Выпускники гимназии 1567.
Вот, кто-то помнит.
Здорово.
Другие
дети. Год прошел. Спасибо.
Я же говорю, что у нас учителя московские замечательные победители.
Ну так...
Ну, я сначала отнесусь к тому, что было сказано по поводу сидящего здесь Антона и по поводу того, что Виктория Николаевна сказала про москвичей. Ну, мне кажется, что к Москве всегда особые требования. Нет ничего удивительного, потому что от Москвы выходит один участник, и от региона, в котором... людей гораздо меньше, чем в одном из округов Москвы, выходит тоже один участник. Поэтому просто здесь конкуренция иная, и ну, нет ничего удивительного, что уровень москвичей, вот в данном случае уровень Антона, был довольно высок. Конечно, это очевидная проблема, связанная с тем, что непонятно, как и за что судьи ставят оценки. Непонятно это самим участникам часто, непонятно это самим судьям порой. И с одной стороны... Учитель должен быть традиционен, в хорошем смысле слова.
Это конкурс именно профессиональный,
профессиональные
качества оценивают.
Конечно,
да?
Конечно.
То есть там в купальниках учительницы не ходят?
Нет, об этом нет.
Нет, какие купальники?
Нет, просто раньше они-то должны были петь, танцевать.
Никогда. Это была личная инициатива.
Да? Никогда. Это все вот, это вот то, что противники конкурса выдумывали, что это шоу.
Вот, да. С другой стороны, все-таки учитель должен быть оригинален, потому что там восьмой урок там, по какой-нибудь теме Бунина или там, вот, по истории начала 20 века уже может вызвать у жюри там, какую-то изжогу.
И... А потому что все время же в одно время попадают.
Ну, конечно, если историки, то они вынуждены там, вести.
И возникает, конечно, тонкий вопрос, как все это сочетать. Вот, поэтому от точных результатов нет. Мы же не говорим о том, что учитель там этих детей 11 лет воспитывает, и вот сейчас апофеоз. Жюри видит, значит, что он воспитал. В этом смысле проблемы все равно с конкурсом существуют, и это все абсолютно понимают, в том числе сами участники. Формат никогда не может быть удачным, и Виктор Николаевич говорит, что он все время меняется, там его все время придумывают, там туда влезают чиновники или вылезают из него, но понятно, что идеала здесь нет. Видимо, проблема с этим конкурсом будет всегда.
Когда вдруг вы объявили, что в конкурсе могут участвовать только победители приоритетного национального проекта образования, вот в это время тогда, вот в
это
этот год...
Это еще на начальном этапе, да?
Нет,
право
это не начальный
этап.
Это вдруг, вот когда проект был, вдруг объявили только победители, и это сразу, казалось бы, да, это должно поднять, но ведь побеждали это по бумагам, поэтому это сразу стало... Вот тот год был не очень интересен вот по участникам.
Ну, давайте все-таки вернемся, неважно, все-таки целеполагание, да? Я понимаю, что нужно учителям вот в этом конкурсе, но мне хочется понять, вот какие проблемы возможно выявить вот на подобных мероприятиях. Они же все равно должны каким-то образом проявляться. Хотела вопрос задать, прости, Вик, задать очень важный по поводу конкуренции.
Потому что мы сегодня вот сидим здесь, а завтра будет совещание московское, да? Когда будут
конкурсу.
Все... И вот Михаил там будет главный докладчик. Он будет говорить о том, как нужно изменить московский конкурс, как надо, чтобы оценить по-настоящему профессионализм учителя.
Ну вот, пожалуйста.
Вот. Я почему так и
прорывалась. Выступление.
Да.
Ой-ой-ой. Нет, я все-таки подожду своим выступлением до завтра. Но тут проще. Понимаете, когда приезжают учителя из регионов, то не очень понятно, какой опыт везет учитель. Здесь, в Москве, все-таки все довольно кучно, и если человек просто говорит непонятно о чем, то это легко проверяется. Московский конкурс все-таки проходит в несколько этапов. Там есть школьный этап, там есть окружной этап. И в этом смысле там можно посмотреть, как учитель работает в своей школе, можно посмотреть, как он работает с другими детьми.
И отсев очень большой, потому что участвуют в буквальном смысле тысячи в Москве.
Вы знаете, я бы вот сейчас бы серединку выбрал между своим будущим выступлением и тем опытом, который я вынес, в том числе из конкурса. Огромная проблема состоит в том, что учителя, выступающие на конкурсе, в принципе, должны представлять какие-то новые вещи. Ну, новые я имею в виду не в смысле сферической геометрии, а новые в смысле методов. И видно, насколько это трудно проходит.
Ну, вот Антон придумал какой замечательный.
Ну, я не то чтобы его придумал.
Честь ему и хвала.
Нет, и, может быть, даже представлять региональный опыт. Потому что, вот, понимаете, вот губернатор его не поздравил, но, в принципе, он полпред Липецкой области, да? Он должен вот все крупинки, как я понимаю...
Ну, уже оплатили, я так понимаю, все равно. Вы сказали, что регион отправил.
Ну, пребывание, все это все оплачивается. Он должен какой-то региональный опыт с собой привозить. Собственно говоря, то, что делали на конкурсе и Аня Михеев.
Ну, очень сомнительно,
Виктория Николаевна. Да, я вот сказал бы сейчас бы наоборот. Учитель должен отвечать за самого себя и желательно говорить своим голосом. Вот еще одна, на мой взгляд, проблема, что есть мало учителей, которые готовы говорить своим голосом. Вообще вот, которые готовы говорить. Вроде такая профессия публичная. Ну, казалось бы, что-то.
Я бы добавил, тут проблема не только в готовности, а в том, что действительно на этапе подготовки, слава богу, в Москве, ну, Михаил может добавить в этом смысле, такого нет, то есть у меня, во всяком случае, никакого давления не оказывалось, но убежден, и по диалогам с моими коллегами-конкурсантами, в регионах, конечно, их готовят, причем и в хорошем, и в плохом смысле. И плохой, конечно, оказывает самый негативный эффект. Их пичкают современными технологиями, их заставляют говорить о том, что является... Но это издержка.
Потому что
издержка.
Их готовят методисты, которые не могут подготовить их так. Но я все равно, так сказать, настаиваю на том, что если у Москвы есть какое-то педагогическое ноу-хау, и все равно поддерживают... конкурсантов, методисты наши московские сильные, например, центр Лебедевой, Марианы Лебедевой в Центральном округе, они уже просто вот специалисты в подготовке учителей, потому что они прекрасно понимают, какие новшества учитель должен нести.
Я бы все-таки сказал, что Москва уж такой гигантский в этом смысле регион, что если в целом в России в педагогике многоукладно, так в Москве, так и подавно.
А вот скажите, в принципе, вообще конкурентоспособность как-то она видна? Вот Алексей, который из сельской школы, и Антон, который из московской школы. Они, вот, это насколько это честный поединок,
и он нормальный, с моей точки зрения.
Они были яркими. Вот.
То есть все равно это личность побеждает, так или иначе.
Мне кажется, что в конце концов, да, здесь интегральный взгляд, и у любого члена жюри такой же. И там, если Антон Ильич не победил, сидящий рядом со мной, хотя он победитель.
Ну,
там, а там абсолютно победитель.
Да, одни Ильичи у нас
Алексей
сегодня.
Это значит, что что-то не так именно вот в этой интегральной оценке. Овчинникову Алексею Васильевичу, которого мы только что слышали, действительно искренне руку плескал весь зал и все конкурсанты. Тут есть же еще этот момент.
Важно, это было действительно общепризнанное
люди, которые
решение.
С ним прожили 10 дней в этом конкурсе, которые являются сами профессионалами, ну уж если мы их оцениваем, то мы должны сказать, они региональные победители. И если они эту ситуацию таким образом оценивают, то с моей точки зрения это большой плюс для абсолютного победителя. Вот, но, конечно, состав участников был неровен. И их готовность работать в разных и в современных форматах была абсолютно не одинакова. Я приведу один пример. Вот, если говорить об особенностях московского конкурса, он очень сильно завязан на импровизации. То есть учителя ставят в неожиданную ситуацию. Вот я когда был в школе 1567, когда я проходил московский этап, о котором сейчас вспоминал приславший смс-ку человек, то я помню абсолютно неожиданную ситуацию, когда я должен был разговаривать с детьми, вроде бы была известна тема, значит, и вдруг, бац, тема оказалась другой. Я так открыл рот, мне нужно было повернуть разговор там, на предмет, умеем ли мы там всегда говорить «да» или умеем ли мы всегда говорить
«да». Я бы даже, Михаил Ильич, добавил, то, что на российском финальной части конкурса есть вот эти два важных испытания. Помимо урока представления опыта работы, есть еще беседы с родителями и разговор с учащимися. По формату, я не знаю, как в прошлом году, но, полагаю, похожим образом было устроено. Выбираются некие 7 тем, они формулируются в точном варианте на установочном семинаре, и потом... спустя 2 недели, месяц, ну, в зависимости от того, как давно это было, ребята выбирают одну из этих 7 тем и предъявляют за 5 минут до начала мероприятия, и, соответственно, родители то же самое. Мне кажется, что само по себе, вот, сам по себе факт известности этих тем заранее, он снижает планку этого конкурса, именно этого испытания, точнее, и делает его несколько нелогичным, если и урок представления опыта работы, это реальная жизненная ситуация, в которой учитель оказывается урок каждодневно, а опыт работы все-таки иногда, то представить себе, что ко мне придут ребята и выберут одну из 7 тем, на которые они захотят поговорить, так вряд ли когда-то бывает. В реальности мы, классный час можно провести по заданной теме, но все же реальная ситуация в том, что один, двое, группа пришли, и вдруг возникла проблема, которую они хотят немедленно решить. Или родители пришли и сказали, знаете, вот у нас так, ввиду родительское собрание, как у нас сейчас с вами, только в реальности. И вдруг
и
возникает
у нас в реальности
какая-то...
Уже.
Ну да, да, да. Где родители, где учителя, это вопрос.
Родители.
Хорошо.
И тут, Антон Ильич, я выступлю адвокатом дьявола. Мне кажется, что жюри, ну, во всяком случае, здравые члены жюри, оценивают эту ситуацию абсолютно не по тому, как конкурсант подготовился, а по тому, насколько он интерактивен. Слава ученику, который вдруг скажет какую-нибудь глупость или неожиданность,
ну, да.
И разговор повернется.
Да, конечно.
Вот в этом вся суть.
Согласен. Только я не понимаю, за сколько? Для этого же наши внутренние...
Давайте мы успеем еще поговорить про важную вещь, потому что помимо того, что это как бы конкурс профессиональный и конкурс, который, как мне представляется, тоже важным, какие проблемы должны выявить в профессиональной среде. Но еще плюс к этому, а может быть это главное, это возможность все-таки выйти на самый высокий уровень не профессионализма, да, а общения с высшим руководством страны. Вот про это чаепитие, опуская всякие нелепые подробности, смешные, не будем говорить. Это сейчас, я имею в виду, как бы саму форму, да. Но мне важно понять, может быть, Антон скажет, прозвучали ли на этом, во время этого разговора, озвучены ли какие-то важные вещи, о которых, может быть, руководство страны, руководство ведомства имеет мало представления. Насколько они вообще адекватно оценивают положение в образовании?
Я думаю, что информации в достаточной степени они обладают, на самом деле. Другой вопрос, для меня, если уж говорить совсем предметно и конкретно, то мне хотелось бы заострить внимание на чем. Той проблеме, которую я сидя во время этого чаепития и слушая внимательно все, что произносил наш президент.
Там был президент, там был Фурсенко.
И мэр города Москвы Сергей Семенович Собянин.
И Садовничий.
Я имею в виду из представителей, собственно, власти.
Да,
Садовничий был
председатель
большого жюри, да. Ну и конкурсанты, соответственно. И вот в том, что говорил президент, содержательно все было, в общем, понятно, принципиально нового ничего не звучало, но если говорить о том, что явилось, в общем, сердцевиной обсуждения, все равно всегда это финансовый вопрос или материальная проблема. Да. Ну, не в чистом, может быть, виде, в разных его вариантах интерпретации, но, и это для меня лично кажется той самой главной проблемой, всегда звучала позиция, надо дать как можно больше, там, или нужно обеспечить, учитель должен получать. И вот эта вот позиция учителя, получающего или ожидающего, что ему что-то дадут, она, очевидно, присутствует всегда во всех текстах нашей власти. Я думаю, что принципиально важно изменить эту ситуацию, вот с моей позиции. Собственно, я так или иначе об этом сказал тогда. А учителю нужно предоставить возможность, помимо того, чтобы обеспечить некий достойный уровень, я никогда не против, дать возможность реализовать себя еще и, может быть, как человека, способного заработать своей профессиональной деятельностью еще дополнительные деньги. Заработать именно. Речь идет о возможности как раз-таки каких-то грантовых программ, о которых я говорил, программ, но именно работающих, и чтобы это поле было максимально заполнено. То есть, чтобы он превращался из, помимо того, что он делает свое важное дело, его совершенствование профессиональное могло дополнительно приносить некие средства. Это и стимул, с одной стороны, а с другой стороны, изменение его статуса хотя бы в глазах учеников. Он не тот, кому какую-то зарплату кто-то начислил.
Но вы это проговорили?
Да,
я не уверен, что это было услышано
сказал,
именно
я
так.
Я это прочитала и прослушала. Он делал все в том, что, знаете, вот минус этой встречи в чем был. Во-первых, это учителя, которые сидели за столом, они не очень понимали, что у них есть особая миссия, и что они могут сказать. И к такому разговору они оказались не готовы. Там для меня, вот я против того, чтобы учитель зарабатывал. Вот учителю нужно давать, обеспечивать. И тогда он будет нормально работать. И вот учительница из Чечни, она, на мой взгляд, единственная, кто сказал очень, очень важную вещь, там еще про пенсии вот была. Она сказала, что все учителя, единый госэкзамен, и все учителя базовую зарплату должны получать одинаковую, то есть учитель литературы или математики и так далее. А там уже в зависимости от того, какой регион, он будет давать все это. Вот на этой встрече, как мне показалось, что учителя, во-первых, очень мало читают, очень мало знают телевизионные всякие вещи, да, вот, и я думаю, что и «Эхо Москвы», родительское собрание мало... У них была потрясающая возможность вот сказать это все, но, к сожалению, такие вот архиважные, архинужные вещи там не прозвучали. И там выяснилось, конечно, что вот зарплату... Только начался разговор о том... Ну, короткий разговор, конечно. Выяснилось, что не во всех регионах вот это вот повышение на 30% состоялось. Вот, что... Очень важная проблема, чуть-чуть была затронута, но тоже не была развернута, что старые учителя в возрасте должны уходить. На какую пенсию? Вот мы много лет уже отстаиваем, чтобы была вторая пенсия, как у госслужащих, как у военнослужащих, у шахтеров, у учителя, чтобы ему оставляли пенсию по... педагогическому стажу, вот, которую раньше назначают, с той пенсией, которую оформляют по старости. Тогда было бы две пенсии, учителя хотя бы могли бы жить. Ну вот, и понимаете, вот меня, честно говоря, потрясло то, что учитель, победитель года, он вытащил, так сказать, сказал, что вот он член партии, так сказать. Вот это вот,
ну, это как... было не на чаепитии, это уже, ну, было на пресс-конференции.
Ну,
конечно.
Это, в общем, мне тоже это не очень все понравилось. Мне казалось, что, понимаете, вот Миша был целый год, он был советником министра,
вот
да?
Об этом
вот он об этом нам не сказал. Причем при Филиппове сделали совет победителей, когда все учителя, вот, которые участвовали в конкурсе, они составляли некий совет. А этот совет собрался один раз, и потом больше его никогда не собирали и не слушали. У нынешнего министра тоже была бы такая возможность собрать этот совет. Ну, хотя бы там пятнашку. Ну, пусть не всех, но пятнашку, которые поговорили. Но сегодня тенденция такая. Даже общественные советы собирают по представлению чиновников, кто в такие советы должен входить. И отбирают одних и тех же людей. Вот совет есть при министре, совет по образованию. Там, в общем, все время... Вот люди, которых вы везде все знаете. Та же Мария Борисовна Пильдест, ну, все. И они, в основном, они что? Они сидят, обсуждают, и, значит, на этом все заканчивается. А я считаю, что миссия учителя, она должна состоять в том, чтобы вот говорить власти правду и не бояться. Он победитель. А он, понимаете, он даже боится сказать... Кто его поздравил, кто не поздравил, он уже просчитывает, что для школы может быть плохого от того, что он сказал.
Хоть про дорогу сказал.
Ну, про дорогу сказал,
ребята,
слава богу.
Ребята, мы должны уже заканчивать, тем более, ведь...
Ну, пусть Миша скажет, как он был советом.
Уже.
Пусть он, как он советником был министра.
Ну, у нас время уже истекло, к сожалению.
Всех не перевешиваешь.
Спасибо.
Спасибо.